Подобно тому, как Бернард Шоу в своей пьесе «Пигмалион» про прекрасную незнакомку на балу словами одного из героев сказал: «Она так чисто говорит по-английски, она должна быть иностранка». Точно так же и мы скажем: «Ежели хочешь что-то узнать о Лондоне или получить свежие впечатления, говори с гостем, с иностранцем, сюда приехавшим». Такой иностранец высокой квалификации культурной сегодня сидит у нас в гостях. Прошу любить и жаловать, кинорежиссер Виталий Фетисов.
Приятно.
Добрый день.
Коллега наша уже задала вам едкий вопрос: не родственник ли вы знаменитого хоккеиста?
Ну, не могла удержаться.
На что я, с сожалением, ответил, что
даже не брат.
Один человек, мой отец в таких случаях говорил, даже не однофамилец. Вы здесь уже не впервой, и на протяжении последних 10 лет зорким и цепким взглядом человека, имеющего отношение к видеоряду, отмечаете все, что здесь происходит. Естественно, ну, конечно, на ландшафте все изменения видны и так. Линия горизонта, как говорят, центрального Лондона изменилась совершенно. Как вас все это радует или печалит? Потому что есть разные взгляды на добавление к архитектуре. Скажем, англичане вообще, с моей точки зрения, очень склонны к эклектичности. И чем больше намешано, тем как бы им больше нравится. Но я не буду больше говорить, лучше вам дам слово.
Ну, я москвич, а Москва тоже город достаточно разнообразный, да, в этом смысле. И, кстати, ваше нововведение, которое вдруг вчера заработало, это колесо знаменитое, оно меньше, чем то, которое в парке Горького над Москвой.
Меньше, действительно?
Да, да. По крайней мере, возможно, это иллюзия за счет того, что сами кабинки больше и кабинок меньше, чем на московском. И поэтому оно выглядит более миниатюрно.
Зато хлопот по его установке, я уверена, у нас в Лондоне было больше, чем у вас в парке Горького.
А в ЦПКО давно уже стоит.
Уже давно.
О, это на том я ездил без конца. Там, если не ошибаюсь, 4 человека в кабинку, и кабинки просто висят. Не думаю, что оно больше. Это громадная махина, и она раздражает меня невероятно, потому что вот едешь по Лондону, и вдруг неожиданно этот масштаб такой, он над домами стоит какая-то часть какой-то невероятной машины. Что они ее туда взгромоздили, когда Wordsworth говорил, что «it's the fairest view in the world», когда он смотрел на парламент с моста. Он говорит, что это самый прекрасный вид на свете. И вдруг бах, туда впилили это колесо.
Не знаю, мне нравится колесо, и парламент никак оно не загораживает, оно с бочку стоит.
Смотрят, как смотреть.
Вы знаете, я вам как сейчас
с моста Ватерлоо
кинорежиссеру дам одну, как говорят, наколку. Я поехал жить год назад в Гринвич, а за Гринвичем земля начинает подниматься, и там есть такой Шутерс Хилл, такой холм, гора, на которой самая высокая точка в Лондоне находится.
О, вот, там, да?
Да,
а не в Александре Палас?
Нет. И в этом Шутерс-Хилл, на этой самой высокой точке, был некогда офицер, служивший в Индии в прошлом веке, который участвовал в битве при Северн-Друге, где-то там замок они взяли. То есть воинская часть под его храбрым командованием взяла этот замок. Потом он приехал назад в Англию и умер. И вдова его по его завещанию, он, видимо, оставил достаточную сумму, построила миниатюрный замок на этой самой высокой точке, называется Северн-Друг Касл. Такая, что называется по-английски фолли. То есть, в общем, как бы никому и ничему. Он сейчас запечатан, на нем находится мемориальная таблица, и находится на довольно глухом паркового типа лесу. И если бы я сам на него не наткнулся, на этот Северн-Друг Касл, я бы никогда в жизни не знал, что он существует. Но у англичан, конечно, ничто неучтенным не бывает. На интернете я нашел, что есть местный актив, клуб, который собирается за церковью каждый второй вторник каждого месяца. Уже так много лет обсуждает судьбы этого замка, на котором висят...
Вы еще не сходили на их совещание?
Я собираюсь, потому что... И вот если бы въехать туда, или открыть для детей, скажем, художественную школу, въехать туда, то там уже плоская крыша в этом замке. Он имеет треугольную форму, и каждая из сторон 11 метров. То есть он небольшой, там где-то приблизительно 50 метров каждый этаж. И 3 или 4 этажа, и наверху плоская площадка.
Ну, там большой.
Вид, конечно, совершенно чумовой открывается. Но кто туда входил в последний раз, совершенно непонятно. Вот такие вот у нас с видами истории.
Рядом я там был.
Да?
Да, потому что в каждый свой приезд в Лондоне пытаюсь найти такие точки, откуда город будет новый не только для вот моих соотечественников, но, возможно, даже и для англичан.
А вот Алипали, Александр Палас, вы не посетили?
Еще нет.
Это замечательно, это очень высокая точка. Это не так далеко, как Шутерс-Хилл. И пейзажи оттуда открываются совершенно великолепные. Пожалуйста, не забудьте. Вам будет очень приятно. Александра Палас называется.
Ну, мы с вами занимаемся, что называется, beating about the bush, то есть вокруг да около ходим. Надо нам переходить к основной нашей теме, а конкретнее к отечественной кинематографии, в которой вы работаете уже энное количество лет. Вот, может быть, с начала пути вы нам и поведаете, как все это складывалось.
Джордж Садуль писал историю кино мирового, и ушел из этого мира, так и не закончив на каком-то почти 10-м томе, может быть, даже и больше. А вы требуете от меня.
Знаете, я зарекся, например, с писателями разговаривать, потому что писатель, я понял, он каждое слово себе для своей литературной кладовки подбирает. И ему словами разбрасываться совершенно неохота. Если писателя что-нибудь спросишь, он ответит или односложно, или очень эмоционально плоско, то есть там никаких вы ни метафор, никаких блеска литературы не увидите. А потом сам каналья пойдет и на бумажку все это напишет. И вот, мне кажется, у некоторых творческих профессий есть тоже такое намерение, как бы лучшее все сохранить для своих будущих творений.
Я не такой, нет. Я не такой. Просто вопрос был очень глобален.
Да.
Интересно, пару интересных фактов из истории нашего отечественного кино.
Тогда...
Я бы рассказал фактов, как бы никому не известно.
Прошу вас, очень здорово.
Тогда, знаете, я тогда задам вам более точный вопрос. Расскажите первый из двух фактов, которые никто не знает из отечественного кино, истории отечественного кино.
Ну, творческие люди действительно оригинальны. Я расскажу второй из этих фактов сначала, а потом приду к первому. Значит, второй по времени просто, по хронологии происшедшего. В 1985 году однажды меня вызвали на студию «Мосфильм» после некоторого простоя, который у режиссеров, естественно, бывает, и поставили передо мной сложнейшую, архисложнейшую, как любили говорить в Советском Союзе, задачу. Оказывается, ЦК партии спустила задание сделать, ну, хотя бы 20-минутный, короткий, первый советский видеофильм, специально предназначенный только для видеопроката. Он, конечно, должен быть хорошим, развлекательным и, самое главное, рекламным. Советское видео — лучшее в мире. 85-й год. И как решить такую задачу, естественно, никто не знал.
А тему они не задали?
Это такое маленькое шоу,
прославляющее
советское видео, там, индустрию, вообще, как бы, институт видео.
А в чем техническая сложность? Вы делаете обыкновенный 20-минутный фильм, они его переводят на видео. Или для видеоряда что-то совсем нужно было другое?
Технической сложности никакой, сложность в другом. В 85-м году в Советском Союзе нигде не было ни одной видеотеки или видеоателье. Работал только один завод по производству видеомагнитофонов в Воронеже. Ну, производил... не знаю, какое-то очень небольшое количество видеомагнитофонов, которые по качеству были не очень хороши, а заграничные можно было купить только в «Березках», только тем, кто сподобился выехать за границу и потом по этим самым чекам мог приобрести себе. В 85-м году в Советском Союзе не было видео. Но надо было сказать, что оно лучшее в мире. Единственное, что было, это вот где-то на специальной копирфабрике перевели на видеокассеты действительно 300-400 лучших советских фильмов. Вот и все. Вот,
Ну как и бы склад фильмов. Как же вы решали эту задачу?
Я попросил одни сутки для того, чтобы подумать. Если найду ход, тогда возьмусь. Если нет, ну зачем же как бы врать-то? Неинтересно. И просто нашел ход. Был потом на обычной пленке, конечно, на кинопленке, снят 20-минутный фильм, шоу, который точно, если вы бы сейчас посмотрели, вы бы сказали, что Лучше советского видео на свете нет. И ни слова неправды.
Вот это да.
Ну,
да.
Расскажите, что там было показано?
Ну, на самом деле, ход рассуждений примерно был такой очень простой, что говорить серьезно об этом нельзя, потому что это вранье, говорить серьезно. Значит, можно пошутить каким образом? Ну, предположим, какие-нибудь иностранцы хотят посмотреть советское кино, какое-нибудь старое, предположим. А где? У себя дома они могут, если бы были видеокассеты. А так это и есть. Видеокассеты с советскими фильмами есть. Так, о, это значит, надо снимать целую историю про каких-то иностранцев, там, шутливую, к тому же. А зачем снимать? Есть же прекрасный фильм Эльдара Рязанова «Необыкновенные приключения итальянцев в России», где группа итальянцев едет в Россию за бриллиантами. Очень разношерстная публика, значит, смешная, эксцентрическая комедия. Почему бы, с позволения, конечно, режиссера, не взять кусочки из этого фильма, переозвучить их, что они едут в Россию за видеокассетами, которые есть. И все. И, значит, я ничего не делаю лишнего. Я только беру, взял кусок из Рязанова, переозвучил. Ну, очень смешно, конечно, потому что, когда мафиози спорят с каким-то, значит, просто идиотом там итальянским, что лучше, смотреть русские комедии или русские детективы? Жутко смешно звучит, когда они серьезно спорят на эту тему, потому что оба итальянцы. Вот. И вот так они прилетают в Россию.
Кадры вам достались уже в готовом виде. Когда вы переозвучивали, то вам нужно было попасть в губы.
Точно, да. Ну, на самом деле, для профессионалов это несложно. По ходу дела, пока они вот летят в Россию, обсуждают различные варианты, какие бы картины им выбрать, идут фрагменты из этих картин. Разбиваются из лучших советских фильмов, которые я люблю. Я лично любил, никто меня не заставлял, я выбирал. Более того, под шумок, что называется, в 85-м году, я вставил два фрагмента из фильмов, которые нельзя было показывать в то время. Например, из фильма «Мама», это такой детский мюзикл, там играл Савелий Крамаров, который в 85-м году уже не должен был на экране появляться.
Не должен был.
Появился. И в 85-м году еще Владимир Высоцкий, после вот его смерти в 80-м, как-то замалчивался в широком кинопрокате, скажем так.
Да, да.
И в качестве одного из фрагментов, вот в свою картину, например, я вставил фильм, где Высоцкий поет песню. И более того, в тот момент, где разговор идет о том, что в советском кино можно видеть героев. Там вот дамочка итальянка, которая в самолете, все итальянцы перессорились друг с другом, что смотреть в первую очередь, комедии или там детективы. Она говорит, я хочу на экране увидеть настоящего мужчину. А ее спрашивают итальянцы, да вы что, разве это вообще в принципе возможно? А она говорит, конечно, например. И идет фрагмент из фильма «Вертикаль», где Высоцкий поет песню. То есть, такой да. Например. Ну, вот такая картина, которая даже медаль ВДНХ получила. Это был первый советский видеофильм, снятый специально для видеопроката. Ни слова неправды. Фрагменты из моих любимых картин. И не только вот таких легких там, каких-то комедий или даже Высоцкого. Например, даже из «Гамлета» мой любимый актер Смоктуновский не мог не сделать так, чтобы он не был в этой картине. Он даже фрагмент из «Гамлета» с чудесной музыкой Шостаковича. Как раз вот
в истории видео ваше имя будет рядом с Ломоносовым.
Не будет. Не будет. Всегда самые первые вещи исчезают навсегда. Так же, как никогда не будет найден переход от обезьяны к человеку. Никогда. Вот самый первый.
Затронули, батенька, моего конька.
Да? Я не знал.
Я антиэволюционист убежденный.
Ну, и я вот этой фразой как бы подчеркнул, что я тоже, в общем, как бы...
То, что мы видим, есть сплошные тупики эволюции. Никто ни в кого не превращается.
Вот мы никогда не найдем. Мы никогда не найдем этот переход. Вы правы.
Заворачивайте в креационизм.
Я не заворачиваю.
Дайте человеку второй эпизод, первый эпизод рассказать. Это был второй.
Не, я просто хочу спросить, что вы, как повивальная бабка советского видео, вы, наверное, смотрите на то, что происходит сейчас в видеообласти с интересом, потому что пришла молодежь, часто экспериментирующая. она экспериментирует, даже не зная того, что она не имеет права этого делать. То есть они, часто молодые люди приходят без образования, их ничему не учили. Они смешивают спокойно, вот как тут у нас в Лондоне, старую архитектуру и новую, стали, проволоку, кирпич, понимаете, и лепной камень. У них получается, бог знает, что такое. И у них есть своя аудитория. То есть развитие видео в отечестве, как и в общем во всем мире, начинает идти по каким-то непредсказуемым законам. Сама себе публика пишет сценарии, сами себе сочиняют правила поведения.
Мне кажется, что аналогичное происходит совсем и всегда. Поэтому я не очень боюсь как бы развития этого процесса, потому что как только появился кинематограф, все сразу пошли порнографические съемки. Сразу же. Значит, первое – это был прибытие поезда, второе – выход рабочих с фабрики, третье – кормление ребенка, четвертое – уже голая задница там какой-то служанки.
Это какой же год примерно?
Те же самые, 100 лет назад, прямо сразу же.
Люи Люмье.
Но почему вы вот спрашиваете об этом? То, что вы не знаете, вы не из того круга, который как бы любит смотреть такие вещи, предположим.
Не из того.
Вот, это видно просто. То есть, на самом деле, внутри каждого процесса развиваются некие побочные ветви, там своя компания, как в Москве знаменитый анекдот был советский еще, а ты не ходи в наш садик, например.
Нет, я не знаю.
При Большом театре, скверик, известно, кто там собираются, какие мужчины. Ну, вот приехал из Рязани, человек большой театр, и вдруг к нему какой-то мужчина начал поглаживать по плечу, он испугался, бросился к милиционеру, что такое, я здесь хочу вот искусством насладиться, а ко мне какие-то пристают, а милиционер ущипнул и сказал, а ты не ходи в наш садик. Да? Значит, это просто как пример того, что в каждом развитии, в каждом явлении есть, да, вот свои побочные ветви, и вот там и занимаются этим людям всегда. В этом смысле видео, да, конечно, я только не согласен, что они не имеют на это права. Каждый человек имеет право на все, что он делает. Другое дело, что у них нет образования, нет попытки самим разобраться, в чем-то понять, там, ну, лепят. Если есть зрители, смотрят, умирает. Если это не жизнеспособно, умрет, и все. А и нам до этого никакого нет дела. Широкая публика, люди, в хорошем смысле этого слова, не будут захвачены вот такими побочными.
Вы с молодежью никак не пересекались в там, рок-н-ролльных проектах?
Пересекаюсь. Более того, я сейчас преподаю режиссуру в Институте молодежи. Слово-то какое. Так что кинорежиссуру.
Ну, хорошо. Да. Событие номер один.
Все-таки. Тоже имеет отношение к кино. 75-й год. В Авгике. Я очень любил роман Булгакова, который прочел за несколько лет до того, в 67-м году, когда он был напечатан в журнале. Полюбил сразу. И вот, поступив потом в Авгик, просто посчитал необходимым сделать экранизацию, хотя бы на уровне курсовой работы, 20 минут, две части, одна глава, естественно, только возможно было взять, самую простую с точки зрения производственной реализации, самую простую, чтобы там, конечно, дьяволы не летали там, и прочее-прочее. Глава 7, «Нехорошая квартира». Все как бы в одном месте происходит, и вот. Ну и сделано это, была сделана работа, и именно вот по ней потом мне не то что разрешили, а как бы почти приказали защищать диплом.
И вы сделали диплом на ней?
Нет, ну, я ее снял как курсовую, она стала фильмом, и мне сказали, ну все, ты можешь защищаться уже, собственно, как бы отваливай в этом смысле.
Она вышла в широкий прокат?
Нет, конечно. Ну, это гиковская работа, да. Она так хранится. Ее показывают. Ее показывали, ну, по крайней мере, тогда. Сейчас я уже не слежу за ее судьбой. Показывали тогда на всяких молодежных встречах. Где-то показывали в Доме кино, еще в разных местах.
Но это одна из тех первых работ, которые, как вы сказали, которые потом запрячется, не будет никому она известна.
Очень может быть, да. Хотя вот время такое интересное было. Естественно, когда мы подавали сценарии своих вот курсовых работ, то на сценарии должны были педагоги из других кафедр дать свою рецензию. Ну, педагог, там, киновед или... И вот на сценарии по «Мастеру Маргарите» была, естественно, рецензия взрослого товарища дана, где он рассматривал, что вот это неправильно, это нехорошо, это не может быть снято, здесь там что-то не продумано, не додумано. идет нормальная рецензия, и читает ее нам на курсе педагог. Наш уже педагог читает эту рецензию. Последние слова в этой рецензии. И вообще вопрос о постановке в кино романа Булгакова «Мастер и Маргарита» надо очень серьезно рассмотреть на заседании, на совместном заседании всех кафедр института, ректората института и Комитета государственной безопасности. Читает он.
Прямо безопасность.
Читает он. Ни у кого мускул на лице не пошевелился, чтобы как-то отреагировать, там, засмеяться или испугаться. Это так нормально было. Угу. Потом выяснилось, просто что он последние три слова... Да? Да, последние три слова он прибавил уже вот...
Издеваясь.
Ну, в общем, да, да.
Ну, да.
А, вот наша реакция была такая, студенческая реакция.
Да, да. Каменными лицами просто.
Да,
послушали.
В общем, ну, а как иначе? Да, конечно, они обязаны рассмотреть это.
Я тут встречался с одним русским знакомым, который по делам ездил в Москву, и он достаточно как бы вращается в высоких сферах, приехал и мне вчера неофициально сказал... Ты знаешь, говорит, старик, кругом одни погоны.
Да, конечно, да-да. Это...
В связи с последними событиями три слова в конце вашей рецензии.
Да-да, да-да.
Продолжает оставаться актуальным.
Да-да. Все эти люди сейчас заняли ключевые посты. Это одно из очень неприятных явлений. Не пойму еще пока, действительно ли это означает что-то очень нехорошее. Или это просто, так сказать, по товариществу так выдвигаются, трудно сказать.
Сегодня вы нас просветите по части английского блюза, потому что мы тут, живя, хоть он рядом с нами звучит, но мы его слушаем не обязательно, потому что слишком много всего происходит разного, у каждого из нас разная жизнь. Я вот, например, видео не смотрю открыто, это признаю в эфире. Но английский блюз вы вот конкретно отсмотрели и отсняли фильм. Вот несколько слов о героине вашего фильма, потом мы сыграем композицию первую.
Хорошо. Случайно повезло мне, что в прошлый мой приезд знакомые мои оказались знакомы с некой певицей. Для меня тогда некой певицей, Даной Гелеспи, которая была исполнительницей роли Марии Магдалины в 73-м году на сцене театров «Jesus Christ Superstar», целый год пела. А вот в 90-е годы каждый год получает премию как лучшая британская блюзовая певица. И в конце концов даже отказался от этой премии, потому что уже решила не монополизировать победы свои.
Опять эти награды.
Да, да, ну сколько можно. Вся стена уже увешана. И это правда. И она... разрешила мне провести с ней один день. Снимаю интервью у нее дома, значит, сопровождаю ее в разных поездках по Лондону и, заканчивая свой день в клубе 100 на Оксфорд-стрит, джаз-клубе, разрешила мне снимать вот все, что происходит в этот день.
А вы с оператором были?
Я сам снимаю. Mm.
Так, продолжайте. Наш гость при этом сделал паузу и посмотрел на видеокамеру, которую он хотел зарядить и снять всю нашу передачу. Сейчас, когда мы включим первый музыкальный кусок, микрофон будет у нас отключен, вы сможете спокойно подойти, нажать кнопку. У нас впереди еще упоительных полчаса.
Прекрасно. Вот, и получилось несколько часов материала, 3 часа просто вот отснятого материала, из которого потом в Москве, вернувшись в Москву, для программы «Джазофрения» я сделал такую...
«Джазофрения». Ее ведет
Игорь Бутман, замечательный российский саксофонист.
Да. У меня с ним была чудная встреча у гостиницы «Радисон Славянская», кажется, в прошлом году. Он встретил и говорит, ты знаешь, говорит, я смотрел старый телевизионный клип до там, начала 70-х или конца 60-х, говорит, ты там, говорит, квинтетом играешь. Я говорю, да, было такое. Он говорит, стильная свола. То есть скупо похвалил. Но это для меня была очень высокая похвала. Потому что когда один саксофонист другому говорит, что стильно сыграл, потому что мы там прислушивались ко всяким мелочам. Если стильно сыграно, это уже нормально. Да, так вот Дана Гелеспи стильно поет.
Таким образом, ну, очень хорошо российские любители джаза и блюза... по-моему, впервые узнали о существовании вот такой британской блюзовой певицы. Угу. И очень хорошо.
Я бы тут еще последнее только пару слов сказал, что Бутман ученик замечательного саксофониста ленинградского и замечательного музыканта и человека Геннадия Гольштейна, Геннадия Львовича, который на меня в свое время повлиял, в частности, там, уже не говоря о музыке, истоки вегетарианства ему, моего кроются в увиденной мною у него книге с надписью «Я никого не ем». Но мы ушли слишком далеко. Вернемся к Дане Гиллеспи. Если эту певицу много лет признают лучшей блюзовой певицей, то кто мы, чтобы с этим спорить? Поет действительно замечательно Дана Гиллеспи с ее последней пластинки, которую вы принесли к нам на передачу, нераспечатанной.
Да, да. Ну, жалко говорить о том, что у людей, у которых я гощу в Лондоне, нет CD-плеера, чтобы распечатать этот подаренный данный диск и послушать уже здесь. Поэтому я его хотел в Москве уже торжественно вскрыть. Но для такого дела...
Но у ваших знакомых, наверное, много видеоаппаратуры стоит, да?
Нет.
Нет? Нет. Хорошо, мы в беседе с нашим гостем Виталием Фетисовым сделаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. «Взгляд на события недели» бросит Ирина Шумович.
В газете «Таймс» я прочитала, что начало тысячелетия, Леонид Владимирович, я знаю, что это не совсем правда, но мы условно называем это новым тысячелетием.
Очень,
да?
Условно.
Да. Значит, это условное начало тысячелетия сопровождается экономическим бумом, который привел к созданию огромного международного класса миллионеров, тратящих деньги все более и более изобретательно. И вот в недавнем отчете, опубликованном в газете «Нью-Йорк Таймс», например, рассказывается, как американские богачи тратят свои деньги. Там, в частности, упомянута дама, живущая на Парк-авеню в Нью-Йорке, которая посылает свое постельное белье и скатерти в прачечную в Париж. Стоимость стирки $6,000. Упоминается в нем и пара, которая на зиму увозит с собой на самолете из Нью-Йорка в свою резиденцию на Палм-Бич пальмы, чтобы они не замерзли в городе. Но вообще обычно считалось, что так бесятся жиру только американцы. Но похоже, что сегодня и в Лондоне наблюдается та же тенденция. Например, здесь снова стали носить меха. В этом сезоне отлично продается длинная норковая шуба фирмы Fendi стоимостью 20 тысяч фунтов, то есть $32,000. И эти данные подтвердила даже британская пушная ассоциация. Представитель компании, занимающейся организацией необычных празднований и вечеров, рассказывает, что недавно организовал тематический вечер в стиле 50-х годов, который проводился на яхте. И танцплощадка там была сделана в форме вертящейся грампластинки. В другой раз ему пришлось на какой-то вечеринке установить посреди комнаты водопад. Ювелирная фирма Osprey & Garrett, которая находится на Old Bond Street в Лондоне, и, по моим данным, год назад послала представителя в Москву. Они там не продают свои ювелирные изделия, а показывают очень богатым новым русским фотографии своих ювелирных изделий, невероятно дорогих. И если те заинтересованы, тогда они им покупают билет на самолет в Лондон, селят их в гостинице и уж тут в магазине на Old Bond Street заставляет их расстаться со своими там тысячами фунтов.
Честно заработанными.
Честно заработанными. Так вот, эта самая ювелирная фирма Asprey & Garrett, она произвела серебряную мышку для компьютера. И мышка в этом, в коллекции нынешнего сезона стала одним из самых популярных предметов. Серебряная мышка оснащена золотыми кнопками. Стоит она 850 фунтов. Если перевести в доллары, умножьте на 1,6. А для подарков по особо торжественным случаям есть мышка, украшенная золотым компьютерным вирусом с бриллиантовыми глазками. Она стоит на 100 фунтов дороже. С помощью этой мышки желающие могут легко выйти и на интернетовские страницы, созданные специально для миллионеров. Одна из них называется www.luxuryfinder.com, то есть поиск роскоши. В ней представлены миллионы способов того, как можно бессмысленно истратить кучу денег. А другая страничка называется www.talktoamillionaire, то есть поговорите с миллионером.com. Она так меня позабавила, что я даже принесла ее распечатку с собой в студию. Вот, посмотрите, вот эта страничка. Значит, на ней изображена
вилла.
Вид роскошной виллы с не менее роскошным бассейном, украшенным пальмами. И внизу приводится приветствие такого содержания. «Добро пожаловать на форум, где крайне удачливые люди могут дискретно, как бы по секрету всему свету, пообщаться между собой. Если вы глава ведущей американской телестудии или фирмы в России, сдающие на прокат за почасовую оплату истребители МиГ-29, если вы хозяин гостиницы в Гаване или директор интернетовской фирмы в Израиле, Talk to a Millionaire как раз для вас. Здесь вы сможете завязать новые деловые контакты, найти новых партнеров и так далее. И внизу, совершенно, на мой взгляд, богохульственно написано: «Деньги, власть и интернет – Святая Троица капитализма».
Спасибо, Ирина.
В интернете чего не найдешь.
Да.
Да, но я не буду распространяться на эту тему.
Я
недавно прочитал книжку по трейдингу, по высокой такой финансовой такая штука, где люди играют на вторых и третьих производных рынка. Это уже очень высокий уровень, где делаются огромные деньги. И там человек, сам автор, пишет в основном с психологическим взглядом на это. Он говорит, что всякий трейдер проходит через жадность, потом через страх, когда он потеряет много денег. И только когда он начинает медитировать, приобретая, во-первых, необходимые для этого базовые данные, только тогда он состоялся как. Но многие до этого уровня так и не доходят. Короче, он подводит к тому, что мудрость некоторая, которая приходит извне, из космоса, в высоком финансовом деле тоже нужна. И мне, как верующему, присутствие некоторой божественной субстанции в высших эшелонах финансов было очень интересно отметить. А сейчас Леонид Владимирович доложит нам, напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
19 февраля 1800 года, 200 лет назад, в селе Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии родился в семье богатого помещика Евгений Абрамович Боротынский, старший из семерых детей. Его отдали в пажеский корпус, но в феврале 1816 года он совершил преступление, которое потом называл глупой шалостью подростка. Вместе с однокурсником украл 500 рублей и черепаховую табакерку из дома другого соученика. Его изгнали из корпуса. Вернуться в дворянское общество он мог, только поступив на военную службу рядовым солдатом. Так он и сделал в 1818 году. До 1825 года служил в Финляндии. Потом, в результате хлопот друзей, в том числе Жуковского, был произведен, наконец, в прапорщики, тут же вышел в отставку, женился и произвел на свет 9 детей, из которых выжили 7. Таковы факты жизни одного из крупнейших русских поэтов начала прошлого века, друга и любимца Пушкина. «Дельвик Пушкин-Боротынский, русской музы близнецы», — писал Вяземский. «Он у нас оригинален, ибо мыслит», — так отзывался Пушкин. С течением времени поэзия Боротынского обретает все более философский характер. Именно его почтительно выделял из других по этому признаку наш недавно умерший классик и тоже поэт философского склада Иосиф Бродский. В знаменитом стихотворении Боротынского «Последний поэт» есть такое, например, печальное пророчество. «Исчезнули при свете просвещения поэзии ребяческие сны, и не о ней хлопочут поколения, промышленным заботам преданы». 19 февраля 1755 года, 145 лет назад, вступил на российский престол государь-император Александр II. Я уже говорил на прошлой неделе, упоминая о кончине его отца Николая I, что 37-летний Александр II, прозванный царем-освободителем, повернул Россию на новый путь, полный надежд. Вернул из России политических ссыльных, смягчил ограничения для национальных и религиозных меньшинств. В шестую годовщину своего царствования, 19 февраля 1861 года, объявил манифест об освобождении крестьян. Провел труднейшую судебную реформу 1864 года, поставившую Россию в один ряд со странами современной демократической юстиции. В стране чрезвычайно быстро укоренился суд присяжных, появились блестящие судебные ораторы. Не менее серьезной была и реформа местного самоуправления. Царь учредил земство. За время царства Александра II в России было построено почти 22 тысячи километров железных дорог. А когда он принял страну, позвольте так выразиться, было меньше тысячи. В 70-е годы царь всерьез думал о необходимости дать России конституцию, и ее проект был готов к 1881 году, но тут вмешались фанатики, воображавшие себя мучениками за народ, народовольцы. Сегодня просто страшно читать, например, книгу Степняка Кравчинского «Подпольная Россия», где он умиляется самоотверженности, доброте и даже святости кружка самовлюбленных террористов. Теперь мы знаем, что такова вообще психология замкнутых террористических групп. 1881 года, один из этих мерзавцев, Гриневицкий, метнув бомбу, убил царя, ехавшего в открытом экипаже. 20 февраля 1920 года, 80 лет назад, в Иркутске расстрелян адмирал Александр Васильевич Колчак. Он был не только военным моряком, но и полярным исследователем. В 1917 году командовал Черноморским флотом, но после февральской революции вынужден был подать в отставку и уехал в Америку. Годом позже вернулся, однако, в Россию и возглавил борьбу с большевиками. Он носил звание верховного правителя России, находясь в Омске. Когда Красная Армия подошла к Омску, Колчак перенес штаб в Иркутск. Но там власть захватили эсеры с меньшевиками и заставили его передать власть им. А чешский легион, на защиту которого рассчитывал адмирал, выдал его красным. Колчака расстреляли и тело бросили в Ангару. 23 февраля 1945 года, 55 лет назад, в Москве скончался писатель, лауреат сталинских премий, граф Алексей Николаевич Толстой. Он начал писать и с большим успехом в дореволюционной России. «Чудаки», «Хромой барин», «Ибикус», «Детство Никиты» – все это талантливые вещи. В 1919 году Толстой эмигрировал, но в 1923 вернулся на родину. И, о чудо, не только выжил, но буквально процветал до самой кончины, поставив перо на службу режиму. Только вот выходила теперь из-под пера не очень талантливая. Петр I, трилогия «Хождение по мукам», «А элита», «Гиперболоид» инженера Гарина – все это написано профессионально и только. Но жил писатель на широкую ногу, получил особняк Горького после его смерти в 1936 году, был на хорошем счету у Сталина, восхвалял столь любимого вождем Ивана Грозного и умер в почете у властей, если не у читателей. Под конец хочу вспомнить вместе с вами одного из самых моих любимых композиторов – Георга Фридриха Генделя. Он родился 23 февраля 1685 года, 315 лет назад, в Галле, в Саксонии, но с 1712 года жил в Англии, так что до сих пор идут споры, чей он. Но что нам до этого? Давайте послушаем его уникальную музыку, которую не спутаешь ни с чьей другой. Я бы сказал, музыку, поднимающую дух. Thank you.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы вспомнили тут убийство Александра II и народовольцев. У меня маменька жила на улице Желябова. На Софье Перовской, сори.
О, и, это малая конюшня. Желябова, а Желябова большая конюшня.
Но судя по тому, что Гриневицкий совершил главный поступок, должен был быть где-то проспект Гриневицкого.
Да вот такого я как-то не помню. Вы знаете, нет. Что касается Желябова, у меня была замечательная встреча. Я уже о ней написал, можно рассказать. Я виделся в 68-м году с Александром Федоровичем Керенским. Его последний приезд в Лондон, да. Мы целый вечер просидели, проговорили, пили куантро. Он любил куантро. Я тогда даже не понять не имел, что это такое.
А где вы сидели?
Это было в частном доме, в такой Харари. Вот. Я его спросил... Надо было что-то спросить. Я спросил, я говорю, вот я видел ваши фотографии, в детстве их было много, и вы там носили френч. Он говорит, да. И это, говорит, френч из английского диагоналя. Я, говорит, его всю войну носил. И купил я его в английском магазине в Петербурге. На Невском против Конюшиной. Я говорю, позвольте, это как Желена Одежда против Желябова. Он говорит, какого Желябова? Я говорю, ну, вот Желябова. Он говорит, ну да, они же улицы только в честь убийц называли.
А что у него за русский язык был? Манерность была какая-нибудь старая?
Не было никакой манерности. Отличный язык. Видел он, почти ничего не видел. Он очень плохо видел. Говорил очень хорошо, останавливался, потому что ему было 86 лет, естественно. Рассказывал мне очень интересные вещи.
Он одно время вроде бы верховую езду даже преподавал в бедные годы.
Ну, это когда-то, очень давно.
Замнем для ясности. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Виталием Фетистовым, кинорежиссером, который нам рассказал уже два эпизода из биографии. Мы вас пытать...
Советского кино.
Насчет третьего не будем. Нам нужно как-то со стороны взглянуть вот на область ваших занятий. Как она вам представляется? Естественно, что после 91-го года, когда центральные фонды все иссякли, то произошла полная перестройка кино, не стало уже больше таких худсоветов, заказывающих какие-то фильмы. Что сейчас в вашей жизни происходит? На что вы, собственно говоря, не знаю, в Лондон приехали?
Простой вопрос, последний вопрос самый простой как раз. Те, кто пригласили, те и оплатили. Так что тут проблем не было. А вот то, что кино рухнуло, к сожалению, да, в начале 90-х. Но мне кажется, что если система кинопроката опять восстановится, то что кинотеатры были переделаны под мебельные магазины, под автосалоны, там под все.
Почему?
Вы же все дома смотрели на видео американские боевики, по-моему.
Наш гость придумал видео в 85-м году.
Вот
все стали дома его смотреть.
На самом деле много причин. Возможно, потому что действительно видео развивается. Потом те люди, которые хотели открыть мебельный салон, они должны были где-то его
купили кинотеатры.
Да, они купили кинотеатры.
Но ведь с экономической точки зрения успешный кинотеатр даст больше денег, чем мебельный салон. Поэтому... Сам рынок может привести к перестройке старых мебельных салонов под более новые кинотеатры.
Вот. И хотя фильмов хлынуло в какой-то период очень много на экраны, потому что вкладывались какие-то деньги, там, как говорят, отмывали деньги, не знаю. Но видимость такая происходила. Вдруг было снято очень много-много-много картин. По-видимому, отмыли все, что надо, и потом уже... А кино все-таки приносит медленную прибыль. Кино.
Но и при поэтому... хорошем прокате в Америке американский опыт же другой. Они в течение первых двух недель вынимают все, что затратили.
Да.
Ну, очень билеты дорогие. А там же я была недавно в кинотеатре в Ленинграде. Там до сих пор старые вот эти, вы наверняка помните, даже вы, Леонид Владимирович, такие зелененькие билетики, написано 30 копеек. Но они стоят на самом деле уже 3 рубля, но все равно ужасно дешевые.
Ну, печатали 3 триллиона.
Куда их девать?
Ну вот, если восстановится система кинопроката, да.
Она понемножечку. Есть хотя бы тенденция к ее
тенденция
восстановлению?
Есть, по крайней мере, в Москве уже открыто несколько, что называется, шикарных кинотеатров на нужном уровне, техническом, творческом. Да. И вот Михалков, как новый председатель Союза кинематографистов, он... Насколько я понимаю, как он об этом говорит, он для себя ставит вот первейшую задачу — это система кинопроката по России в целом. и как бы говорить, что свою картину «Сибирский цирюльник» он и снял для того, чтобы строить кинотеатры, в которых можно смотреть вот такую отечественную, хорошо сделанную, со всеми техническими средствами современными картину.
А где он взял бюджет на этот кинофильм?
Ну, у него надо спросить.
И потом это копродукция какая-то.
Это копродукция с французами.
У него с французами старые отношения, и с Италией. Да. Деньги, видимо, оттуда. Если вы сегодня бы начинали снимать художественный фильм в среднем, о каком бюджете вы могли бы мечтать? Вот, предположим, выступает кто-то из нас, Леонид Владимирович, предположим, ваш продюсер. Вы садитесь и начинаете обсуждать, сколько надо денег, чтобы снять картину на 1:20. Сегодня в российских условиях без особых каких-то там электронных эффектов. О каких суммах речь идет?
К сожалению, особые электронные эффекты пока еще недоступны. Вот, поэтому действительно речь идет о нормальном неком кино. Я просто расскажу о событиях, которые были не так давно. На студии Горького группа молодых творческих работников, режиссеров, вот решили поставить такой эксперимент, построить всю свою жизнь творческую и на малобюджетном кино. Снимать только малобюджетные фильмы, которые были бы хороши для нашего отечественного зрителя и в то же время немного стоили бы. И этот эксперимент, как бы в конце концов, все равно провалился. Значит, сейчас и руководство поменялось на студии. Какая-то другая стратегия должна возникнуть. Какая вот лично я, не знаю.
Мне это напоминает эпизод с Михаилом Ромом. Во время войны он был в Ташкенте, по-моему. Спустились однажды в столовую, он сидит, ест черную икру. Ему говорят: Михаил, там как его по отчеству? Война идет, а вы едите черную икру. А он невозмутимо засовывая бутерброд в рот, сказал: в дни трудности, он говорит, вы, батенька, ошибаетесь, в трудные дни надо не тратить меньше, а зарабатывать больше. И, видимо, здесь вот что-то в этом плане. Малобюджетный фильм — это не путь вперед, потому что он создает бедность на экране. А все хотят сказку, все хотят праздник и готовы за него платить. Вы знаете, я в области как бы популярной культуры вынужден был работать последние почти четверть века и вывел для себя один простой закон. То, что нравится, как правило, нравится всем. А то, что не нравится, как правило, не нравится никому. И поэтому возникает очень большой перепад. Или это идет, или не идет. А если идет, то покупает вообще весь мир. И, скажем, вот два артиста записывают пластинку, разница между ними вроде бы и не особенно большая. Но та, которая пошла, продалась 5-миллионным тиражом, а которая не пошла — 500. И все, ее нет. То же самое и с фильмами. Да. Но вы преподаете сейчас молодежи, и ваши выпускники выходят в киномир, на что они, собственно, вот рассчитывают? Как они планируют свою будущую деятельность? Откуда доставать средства?
Ну, конкретно в Институте молодежи это факультет рекламы. И там готовят как же режиссеров-рекламистов. Да. И вот те 19-летние мальчики и девочки, там, которые сейчас... студенты мои, они родились, то есть они вообще выросли в другое время уже.
Да, они уже дети рынка.
Они дети рынка, да. И все, они уверены, что они всю рекламу подомнут под себя, сделают все, что надо.
И ведь подомнут.
И пусть.
Конечно. Потому что сталинский путь развития страны от тяжелой промышленности к легкой оказался вообще неправильным. Надо развиваться от легкой к тяжелой. Начать с чего-нибудь простого. И как только, это моя мечта как бы для будущего России, чтобы создалась экономическая структура, где булочник печет булки для сапожника, сапожник делает сапоги для булочника, и правительство при этом не имеет никакого касательства ко всему этому. Экономика развивается по горизонтальным связям, вертикали нет никакой. Потому что до сих пор все равно все осваивают какие-то деньги. Даже если ты затеял коммерческое предприятие, говорят, а может там из бюджета чего-нибудь обломится. Потому что все ждут каких-то этих даровых денег. И, конечно, коммерция — это в каком-то смысле будущее. И может колесико потянуть за собой и большое кино.
Да.
Будем надеяться. Да. Какой последний фильм вы бы отметили для себя? Ну, у меня просто шкурный вопрос. Я вот хочу посмотреть какую-нибудь русскую картину, и хочется поговорить со специалистом, чтобы не смотреть зря, сидеть у экрана, какие-то среднего качества ленты.
Последних лет.
Да, вот что бы вы отметили?
Например, прошлом году, когда было вручение российской премии киноакадемии «Ника», она называется, наш аналог «Оскару», очень много, по очень многим номинациям премия досталась фильму про уродов и людей. Ленфильм, Балабанов, режиссер. Очень стильная, необычная для вот такого русского кино картина. Если вы спрашиваете совета, что посмотреть, посмотрите и обязательно, у вас возникнет к ней какое-то отношение.
О чем она?
Сюжет?
Да.
Да вот примерно о том, о чем мы сегодня как-то совершенно случайно упоминали. О том, как некие люди в начале века в России зарабатывали себе порнофотографиями.
В начале века, да?
Да, да, еще
в России. Это интересно, потому что я недавно прочел не в начале века, а в прошлом веке, в викторианские времена, в Англии. Значит, оказывается, было такое описание, что вот были такие заведения, где, куда приходили джентльмены, платили довольно значительные деньги. Что же они видели? Там на арене, обычной арене, они вокруг сидели, были молодые дамы, как сказано, with nothing on, без ничего, буквально, без ничего, не делавшие ничего особенного. Doing nothing in particular.
Я узнал чудовищную статистику. В конце 19 века в Лондоне среднестатистическое посещение проституток на каждого мужчину лондонца было 6,1 посещения, по-моему, в год, а может даже и в месяц. Но, во всяком случае, народ ходил активно.
Сева, я вам показал перед началом новость, которая была на экране нашего компьютера. В Амстердаме публичный дом подал в суд на амстердамский аэропорт Скипхол за то, что аэропорт Скипхол не разрешил ему открыть филиал в своем аэропорту.
Поневоле вспоминаешь очерки Бурса Помиловского, где у одного бурсака написано было «Любовь».
Ну,
чтобы закончить нам об отечественной кинематографии разговор, хочу сказать, что когда ночью мне выпадает по телевизору случайно видеть французский фильм, здесь днем их не показывают, потому что они для большой англосаксонской аудитории не кассовые и не совсем им понятны в каком-то плане.
Слишком эмоционально.
Душа отдыхает сразу. И понимаешь, что наше кино выросло все из итальянцев и французов, и вот эта вот европейская такая тонкость отношений, определенная манера игры, она, видимо, в отечественном кино будет неистребима. Все-таки эту тенденцию артистическую у нас будут всегда соблюдать. Все этими американскими прибамбасами, все этими нас не развлечь. Ну что ж, мы поблагодарим вас за замечательную беседу. Пожелаем вам успеха, пожелаем успеха вашим студентам, чтобы, начав с рекламы, они потянули за собой и большое кино. А мы, друзья, встречаемся с вами в том же месте, в тот же час на будущей неделе.